Глава 30. «К вам, мистер Воган, сэр», — прозвучало из-за двери после стука. «Мистер Воган?» Мэтью поднялся из кресла, где дремал в предвечерних сумерках, и открыл дверь своей комнаты. «Что ему нужно?» Миссис Нэттлс надула губы, молчаливо порицая его забывчивость. «Он говорит, что пришел сопроводить вас на званный ужин, который будет подан в 6 часов». «Ох, совсем из головы вылетело. Который час?»
«Почти 6:30 по каминным часам».
«Если найдется в моей жизни вечер менее всего подходящий для званных ужинов, так это он самый и есть», — признался Мэтью, протирая заспанные глаза.
«Оно может и так», — сурово молвила миссис Нэттлс. «Мне вообще-то начхать на Лукрецию, Воган. Но они там наверняка расстарались, готовя вам теплый прием. И теперь обижать их отказом негоже».
Мэтью кивнул, хотя его нахмуренный лоб не разгладился. «Да, вы правы. В таком случае передайте мистеру Вогану, что я спущусь через несколько минут».
«Передам. И еще, вы после завтрака видели мистера Бидвелла?»
«Нет, не видел».
«Обычно он сообщает, придет ли к ужину, а без понятия о его планах меня несет куда попало, как баржу без якорей.
Мистер Бидвелл, вероятно, поглощен скорбными заботами в связи с гибелью мистера Пейна», — сказал Мэтью. «Вы лучше других знаете, как он может с головой уходить в работу».
«О, да, это верно, сэр. Но, видите ли, у нас на завтрашний вечер назначено вроде как большое гулянье. Мистер Бидвелл позвал в гости кое-кого из этих кривляк. Пусть даже у нас тут настоящая трагедия, но я всяко должна знать заранее, чем ему вздумается их попотчевать».
«Уверен, он объявится этим вечером рано или поздно».
«Хорошо бы. Я никому не обмолвилась про убийство, сэр, как он и велел. Но мне очень интересно, кто, по-вашему, мог это сделать?
Ни Рэйчел, ни дьявол или еще какой-нибудь воображаемый демон, если вы спрашиваете об этом. Здесь потрудился обычный человек, он не рискнул сказать больше. А сейчас, извините, мне нужно собираться».
«Да, сэр, я сообщу мистеру Вогану».
Торопливо соскребая бритвой дневную щетину и умываясь, Мэтью настраивал себя на застольное общение, хотя сейчас ему больше всего хотелось просто побыть в одиночестве. Он провел почти весь день рядом с мировым судьей и наблюдал за работой доктора Шилца, включая мучительную процедуру промывания кишечника. Помимо того, доктор наложил на грудь Вудварда свежий скипидарный компресс и натер мазью область вокруг ноздрей. В свой первый визит этим утром он принес мутную желтую микстуру, которую судья с огромным трудом проглотил. Вторая порция была принята около 4 часов дня. Всякий раз, следя за руками доктора, Мэтью невольно представлял их за выполнением иной, чудовищной работы накануне ночью. Если Мэтью и надеялся на быстрый результат, его ждало разочарование. Большую часть дня Вудвард провел в беспамятстве, терзаемой лихорадкой. Но временами его сознание все-таки прояснялось. Во всяком случае, один раз он спросил у Мэтью, как идут приготовления к казни миссис Ховард. Мэтью надел чистую рубашку, застегнул ее на все пуговицы, после чего покинул комнату и спустился на первый этаж. Там его поджидал тщедушный субъект в сером костюме, белых чулках и начищенных черных башмаках с квадратными носами. Коричневая треуголка на голове и двусвечный фонарь в руке дополняли этот образ. В первые же секунды Мэтью отметил заштопанные колени бриджей и великоватый на пару размеров сюртук, наверняка у кого-то позаимствованный или приобретенный путем обмена.
«А, мистер Корбетт!»
Субъект приветствовал его весьма энергичной улыбкой, хотя глубоко запавшие голубые глаза на изможденном костлявом лице намекали скорее на недостаток жизненной энергии.
«Я Стюарт Воган, сэр. Счастлив с вами познакомиться».
Мэтью пожал его вялую, как тряпочка, руку.
«Добрый вечер, сэр. Благодарю вас за приглашение на ужин.
Вы окажете нам честь своим визитом. Дамы ждут с нетерпением. Идем?»
Мэтью последовал за мистером Воганом, который, ко всему прочему, был кривонок и шагал в раскоряку. Небо над крышами Фаунд-Ройла багровело на западе и приобрело фиолетовый оттенок на востоке, а прямо над головами спутников было красновато-оранжевым, с проблесками первых звезд. Дул мягкий и теплый бриз, в
траве у источника стрекотали цикады.
«Приятный вечер, не правда ли?» — сказал Воган, когда они свернули с улицы Мира на улицу Гармонии. «А я уж боялся, что мы тут потонем, так и не увидев больше Божьего светила».
«Да, нелегко всем пришлось. Слава Богу, тучи ушли хотя бы на время».
«И еще слава Богу, что ведьма скоро сгинет. Она уж точно приложила руку к этому потопу, готов поклясться».
Мэтью лишь хмыкнул в ответ. Он уже понял, что вечер будет долгим и утомительным, но все же был несколько заинтригован словами Вогана «Дамы ждут с нетерпением». Они миновали таверну Ван Ганди, которая стараниями разгулявшейся публики и двух ретивых горе-музыкантов, задававших кошачий концерт на лютне и барабане, производила впечатление весьма оживленного и духоподъемного места. От Мэтью не ускользнул жаждущий взгляд, искоса брошенный Воганом в сторону этого заведения. Далее они прошли мимо дома недавно почившего Николаса Пейна, и Мэтью обратил внимание на полоску света между запертыми ставнями. Он представил себе, как в эту самую минуту Бидвелл на четвереньках очищает пол от крови с помощью дегтярного мыла, золы и песка, проклиная злодейку судьбу, а под лежаком покоится завернутое в саван тело Пейна, дожидаясь своего погребения. Он не сомневался, что Уинстон придумал для Бидвелла убедительное объяснение своего столь раннего визита в дом Пейна. Уж то-что, а морочить людям головы Уинстон был гораст.
«Вот и наш дом», — сообщил Воган, указывая на ярко освещенные окна по другую сторону улицы Гармонии, через два участка к северу от дома Пейна.
Мэтью вспомнил, как Пейн признался в шашнях с Лукрецией Воган, и тотчас вообразил ее, идущей к нему на свидание с корзинкой горячих пышек, а потом и ответный визит Пейна с пистолетом в кармане. Над дверью Воганов он увидел небольшую вывеску, гласившую «Свежая выпечка каждый день». Воган отворил дверь с громким объявлением «Я привел нашего гостя!» и Мэтью перешагнул порог. Внутри пахло просто восхитительно. Аромат хлеба или пирога, только что вынутого из печи, накладывался на аппетитные запахи ранее приготовленных блюд. С первого взгляда Мэтью убедился, что миссис Воган буквально помешана на чистоте и идеальном порядке. На полу ни единого пятнышка или соринки, на выбеленных стенах ни следа от каминной сажи и копоти. Все деревянные поверхности мебели натерты до блеска. Большой каменный очаг обрамляли выстроенные по ранжиру кастрюли и сковородки, а в подвешенном над огнем котле томилось какое-то варево. Все кухонные принадлежности также были тщательно надраены и сверкали чистотой. Свой вклад в создание уютной и гостеприимной атмосферы вносили букеты полевых цветов в расставленных повсюду жестяных кувшинах и замечательно щедрая иллюминация. Добрая дюжина свечей наполняла комнату мягким золотистым сиянием. Стол под белоснежной скатертью, накрытый для ужина на четыре персоны, стоял в углу гостиной напротив очага. Хозяйка вышла им навстречу из соседнего помещения, по всей вероятности спальни.
«Мистер Корбетт!» — воскликнула она, сверкая полнозубой улыбкой, способной потягаться блеском с самим солнцем. «Как прекрасно видеть в нашем доме такого гостя!»
«Благодарю вас. Я уже говорил вашему супругу, как я польщен этим приглашением».
«Напротив, это мы очень польщены вашим визитом, уверяю вас».
При таком праздничном освещении Лукреция Воган предстала и впрямь весьма привлекательной женщиной. Розовое платье с кружевной отделкой лифа подчеркивало ее стройную фигуру, а светло-каштановые волосы отливали медью и золотом. Неудивительно, что Пейн поддался ее чарам. Взгляд этих пронзительных голубых глаз был воистину обжигающим. Мэтью сам почувствовал, что начинает таять в присутствии этой светской львицы фронтира. Похоже, она это заметила и потому решила пустить в ход все свое обаяние. Она подступила ближе, глядя ему прямо в лицо. Мэтью уловил аромат ее духов с нотой персика.
«Я знаю, что у вас нет отбоя от приглашений», — сказала она. «В наших краях не часто встретишь по-настоящему утонченного джентльмена».
«Нет, Стюарт, останься в сюртуке».
Тем более приятно, что вы изволили почтить своим присутствием наш скромный ужин». Ее вставная реплика в адрес мужа была подобна молниеносному взмаху бритвой, причем она даже не взглянула в его сторону. Мэтью скосил глаза влево на Стюарта, который стал вновь натягивать уже почти снятый сюртук. «А вот шляпу сними!» — скомандовала Лукреция. Рука мужа тотчас повиновалась, обнажив его жиденькую блондинистую шевелюру.
«Утонченность! Вот чего нам не достает в этой сельской глуши!»
С этими словами женщина, как показалось Мэтью, придвинулась к нему еще ближе, хотя вроде и не делала шага вперед.
«Я вижу, вы застегнули верхнюю пуговицу рубашки. Сейчас такая мода в Чарльстауне?»
«Нет, просто так получилось».
«А-а-а!»
Миссис Воган вновь улыбнулась.
«Но я уверена, что вскоре это войдет в моду».
Она повернула голову к задней двери гостиной.
«Шерис, дорогая, наш гость желает с тобой поздороваться!»
Ответа не последовало. Улыбка Лукреции поугасла, а ее голос поднялся до более высоких и резких нот.
«Шерис, тебя ждут!»
«Вероятно, — сделал робкое предположение Стюарт, — она еще не готова». Жена не удостоила мужа даже мимолетным взглядом.
«Я помогу ей приготовиться. Вы позволите мне ненадолго отлучиться, мистер Корбетт? Стюарт, предложи нашему гостю вина!»
Последнее указание она дала, уже исчезая за дверью.
«Вино!» — оживился Стюарт. «Да, вино! Вы не прочь отведать вина, мистер Корбетт?»
Он подошел к круглому столику, на котором красовался графин зеленого стекла в окружении трех бокалов того же почти изумрудного цвета. Мэтью не успел сказать «да», как графин был откупорен, и вино полилось в бокалы. Один из них Стюарт вручил Мэтью, а к другому припал сам с торопливостью насквозь просоленного моряка, которому не терпится утолить жажду. Мэтью едва успел пригубить вино, выдержанное, но заметно горчившее, как из-за двери в глубине комнаты донеслось два женских голоса, которые в попытках перекричать друг друга сплелись подобно визгливым завываниям гарпий, и потом разом смолкли, словно эти крылатые воплощения ужаса с налету разбились об острые скалы. Стюарт прочистил горло.
«Лично меня никогда не били плетью», — сказал он. «Надо думать, приятного в этом мало?»
«Приятного мало», — согласился Мэтью, поглядывая на дверь, за которой продолжали бушевать адские страсти. «Зато много поучительного».
«О, да, вот это верно. Вы ведь серьезно ранили кузнеца, да? Но у вас наверняка были на то веские причины. Быть может, он при вас жестоко обращался с лошадьми?»
Мэтью сделал глоток побольше. «Нет, насколько могу судить, мистер Хэзлтон питает к лошадям самые нежные чувства. Но эту тему, скажем так, лучше оставить в стойле».
«Да, разумеется, я не хочу лезть в чужие дела».
Стюарт вновь глотнул из бокала и спустя 3-4 долгие секунды вдруг рассмеялся.
«А, в стойле! Я понял вашу шутку!»
Вновь появилась Лукреция, чья лучезарность нисколько не убавилась после бурной сцены, разыгравшейся за дверью.
«Мои извинения», — с улыбкой сказала она. «У Шерис возникли затруднения с прической. Она, видите ли, хочет произвести приятное впечатление, а поскольку она стремится все доводить до совершенства, ее расстраивают любые, даже мельчайшие огрехи».
«Вся в свою мать», — пробормотал Стюарт, прежде чем смочить губы в бокале.
«Но каким был бы наш мир без стремления к совершенству?» — обратилась Лукреция к Мэтью, не снизойдя до реакции на замечание мужа. «Я скажу вам, он был бы полон грязи, пыли и полной неразберихи. Разве я не права, мистер Корбетт?»
«Уверен, это стало бы настоящей катастрофой», — ответил Мэтью, и этого оказалось достаточно, чтобы в глазах женщины сверкнули огоньки благоговейной радости. Она сделала широкий жест в направлении стола.
«Шерис появится с минуты на минуту, а мы тем временем приступим к ужину», — объявила она. «Мистер Корбетт, вот ваше место, где оловянная тарелка».
Среди посуды на столе действительно выделялась оловянная тарелка, одна из немногих доселе виденных Мэтью. Остальные тарелки были самыми обычными, вырезанными из дерева, и это указывало на особую важность, которую Воганы придают его визиту.
Впору было ощутить себя царственной особой. Мэтью сел на указанный стул, а Стюарт разместился слева от него. Лукреция мигом надела фартук и стала наполнять едой белые глиняные миски, расставляя их на столе. Зеленая стручковая фасоль с внутренним салом, рагу из курицы с картофелем и беконом, тонкие кукурузные лепешки со взбитыми сливками, тушеные томаты. Довершал это воистину царское угощение свежеиспеченный золотистый каравай, посыпанный семенами укропа. Бокал Мэтью был наполнен вином, после чего Лукреция сняла фартук и уселась лицом к гостю во главе стола, на месте, которое по всем правилам домашнего и семейного этикета принадлежало ее супругу.
«Я прочту молитву», — сказала Лукреция, вновь узурпируя права своего мужа.
Мэтью закрыл глаза и склонил голову. Женщина произнесла благодарственную молитву, упомянув в ней имя Мэтью, а заодно выразив надежду, что исполненный гнева Господь уже поджидает многогрешную душу Рэйчел Ховард, дабы снести с плеч долой ее призрачную голову сразу после сожжения ее бренного тела, когда, наконец, прозвучало истовое «Аминь». Мэтью открыл глаза и увидел стоящую рядом с ним Шерис Воган.
«А вот и наша прелестная дочурка!» — воскликнула Лукреция. «Шерис, займи свое место!»
Но девушка в белом льняном платье с кружевной отделкой на рукавах и лифе продолжала стоять, глядя сверху вниз на Мэтью. Она и вправду была хороша собой, лет 16 или 17, с волнами белокурых волос, закрепленных маленькими деревянными гребнями. Мэтью подумал, что она, вероятно, очень похожа на свою мать в том же возрасте, разве что подбородок менее округлый и более вытянутый, а вот глаза почти такие же голубые, как у отца. Правда, недостатка жизненной энергии в этих глазах не наблюдалось, зато в них было столько холодного высокомерия, что Мэтью поспешил опустить взгляд и едва сдержал зябкую дрожь, как при внезапном дуновении декабрьского ветра этим теплым майским вечером.
«Шерис!» — повторила Лукреция ласково, но с нажимом. «Займи свое место. Пожалуйста».
Девушка нарочито медленно, как бы не по приказу, а по своей воле, опустилась на стул справа от Мэтью и, не теряя времени, стала наполнять свою тарелку куриным рагу.
«Ты даже не поздороваешься с мистером Корбеттом?»
«Привет», — буркнула она, поднося первую ложку к изящно очерченным губам.
«Шерис помогала мне готовить рагу», — сообщила Лукреция. «Она хотела лично позаботиться о том, чтобы угощение пришлось вам по вкусу».
«Я уверен, оно превосходно», — ответил Мэтью. Он положил несколько ложек рагу на тарелку, попробовал и нашел его столь же хорошим на вкус, как и на вид, а затем отломил кусок хлеба и макнул его в густой аппетитный соус.
«Мистер Корбетт, молодой человек незаурядных достоинств», — сказала Лукреция, обращаясь к Шерис, но притом не отрывая взгляда от Мэтью. «Мало того, что он утонченный джентльмен, делающий карьеру юриста в Чарльстауне, он еще и сумел дать отпор целой оравии убийц и грабителей, когда те напали на судью, вооруженный одной лишь рапирой. Не так ли?»
Накладывая в тарелку тушеные томаты, Мэтью ощутил на себе взгляды трех пар глаз. Самое время было пояснить, что арава состояла из одного отпетого мерзавца, дряхлой корги и немощного старикашки. Но вместо этого, открыв рот, он произнес нечто другое.
«Нет, у меня даже не было рапиры. Вы не могли бы передать мне лепешки?»
«Боже мой! Страшно представить, какую ночку вам пришлось пережить!» Стюарт был заметно впечатлен. «У вас вообще было хоть какое-нибудь оружие?»
«Я использовал в этом качестве сапог».
«Ваше рагу — это настоящее чудо! Кухарка мистера Бидвелла должна позаимствовать у вас рецепт».
«Наша Шерис тоже отлично готовит», — заверила его Лукреция. «В настоящее время я учу ее печь пироги. Смею заметить, это не такое уж простое дело. Там есть свои секреты».
«Я в этом не сомневаюсь». Мэтью улыбнулся девушке, но та никак не среагировала. Она продолжала есть, глядя прямо перед собой, без всякого выражения, кроме разве что скуки и безразличия.
«И еще насчет найденного вами сундука, полного золотых монет.
Лукреция плавным движением опустила на тарелку нож и ложку.
«Насколько понимаю, вы уже переправили его в Чарльстаун?»
Здесь Мэтью был вынужден подвести черту. К сожалению, никакого сундука с сокровищами не было. Только одна золотая монета.
«Да, да, конечно. Только одна монета. Что ж, хорошо. Я вижу, вы умеете хранить секреты. Ну а что вы нам скажете о ведьме? Небось, плачет и завывает в ожидании казни».
Кусок рагу, который он уже готов был проглотить, вдруг как будто оброс острыми шипами и застрял в горле.
«Миссис Воган», — произнес он как можно вежливее, — «если вы не против, я предпочел бы не говорить о Рэйчел Ховард».
Неожиданно Шерис посмотрела на него и ухмыльнулась, а ее голубые глаза заблестели. «А мне как раз интересна эта тема». Ее голос был приятен и мелодичен, хотя в нем можно было расслышать и резкие злые нотки. «Расскажите нам о ведьме, сэр. Правда ли, что вместо какашек из нее лезут живые жабы?»
«Шерис!»
— прошипела Лукреция, скрипнув зубами и тревожно расширив глаза. Но уже через миг она изменилась с быстротой меняющего цвет хамелеона. На лице вновь появилась улыбка, правда, слегка перекошенная, и она через стол посмотрела на Мэтью.
«У нашей дочери несколько грубоватое чувство юмора, мистер Корбетт. Говорят, подобное чувство юмора встречается даже у самых изысканных и благородных дам. В эти странные времена излишняя чопорность и строгость не всегда уместны, не так ли?»
«Чопорность и строгость», — повторила девица и запихнула в рот помидор, сопроводив это действие клокочущим смешком. Лукреция предпочла сосредоточиться на еде, но Мэтью заметил, как ее щеки покрываются красными пятнами. Стюарт допил свой бокал и потянулся за графином. Некоторое время все молчали. В эту минуту Мэтью впервые расслышал слабый жужжащий звук, но не смог выявить его источник.
«Должен сообщить просто к вашему сведению», — произнес он, дабы нарушить это неловкое молчание, «что я еще не делаю карьеру юриста». «Я секретарь мирового судьи, только и всего». «Но вы уже скоро получите статус помощника, не правда ли?» — спросила Лукреция, вновь улыбаясь во весь рот. «Вы молоды, очень умны, имеете склонность к юридической службе. Почему бы вам не пойти дальше по этой стезе?»
«Ну, возможно, я так и сделаю в свое время. Но до того мне еще надо поднабраться знаний и опыта».
«Ах, да чего скромен!»
— восхитилась миссис Воган, так, словно сей момент обрела святой Грааль.
«Ты слышала, Шерис? Этот молодой человек восходит на крутую вершину, к политической власти и богатству, и при этом остается таким скромным».
«На крутой вершине трудно удержаться», — заметил он. «И с нее, если что, будет больно падать.
Он еще и остроумен».
Лукреция, казалось, вот-вот растает от восторга.
«Тебя всегда очаровывало остроумие, Шерис!»
Девица посмотрела в глаза Мэтью. «Я хочу больше узнать о ведьме. Я слыхала, что она брала в рот и сосала хер черного козла». Струйка вина сбежала по подбородку Стюарта и обогрила его серый сюртук. Бедняга тотчас побледнел в такой же степени, в какой покраснела его жена. Лукреция уже была готова издать шипение либо виск, но ее опередил Мэтью. Он ответил девушке столь же прямым взглядом и спокойно сказал:
«Вас ввели в заблуждение, и тот, кто рассказал вам это, не только лжец, но и сквернослов, которому надо бы вымыть рот мылом. Это мне рассказал Билли Рид. Мне найти его завтра и передать, что вы хотите намылить ему рот». «Имя этого поганца не должно звучать в нашем доме».
На шее Лукреции вздулись вены.
«Я это запрещаю».
«Завтра же найду Билли Рида», — с вызовом продолжила Шерис. «Так что ему сказать? Где вы будете его ждать с вашим мылом?»
«Прошу прощения, мистер Корбетт, тысячи извинений!»
Разволновавшись, миссис Воган уронила на платье кусок лепешки со сливками и принялась вытирать пятно краем скатерти.
«Этот поганец! Беспутный сын Джеймса Рида! Он почти идиот, неумеха и лодырь! И притом норовит совратить мою дочь!»
Шерис ухмыльнулась или, скорее, оскалилась в лицо Мэтью. «Билли учит меня дойке. По вечерам в их сарае он показывает мне, как держать член,
как скользит рукой вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Она наглядно продемонстрировала это движение, чем изрядно смутила Мэтью и вызвала сдавленный негодующий возглас у своей матери. И так, пока из него не брызнут сливки. Славные такие, горячие сливки. Мэтью ничего на это не ответил, однако не смог удержаться от мысли, что на днях он прогадал, очень сильно и досадно прогадал, с выбором сарая, где следовало прятаться.
«Я думаю, — сказал Стюарт, нетвердо поднимаясь на ноги, — что пришло время откупорить бутылку рома». «Ради бога, держись подальше от этого рома!» — возопила Лукреция, уже и думать забывшая о почетном госте. «В этом причина всех наших бед! В этом и в твоем жалком подобии столярки!»
При взгляде на Шерис Мэтью обнаружил, что та уплетает ужин с довольной улыбочкой на лице, сейчас уже далеко не таком привлекательном. Он положил нож и ложку, аппетит пропал совершенно. Стюарт копался в буфете, а Лукреция накинулась на еду, словно вымещая на ней злость. При этом ее лицо сделалось красным, как тушеный помидор. В наступившей тишине Мэтью снова услышал странное жужжание. Он посмотрел наверх и чуть не упал со стула. На потолке прямо над столом висело осиное гнездо размером с кулак мистера Грина. Оно было сплошь облеплено осами, которые слабо копошились, сложив крылышки вдоль жал. Пока он, не веря своим глазам, созерцал это явление, по осиному скопищу пробежала легкая рябь, и некоторые из них сердито зажужжали.
«Миссис Воган»,
— с трудом вымолвил Мэтью, — «у вас там?» И он указал вверх.
«Да, осы, и что с того?»
Ее манеры, вместе с ее внешностью, всем их семейством и этим вечером в целом претерпели существенные изменения к худшему. Только теперь Мэтью догадался, как и почему здесь очутилось это гнездо. Он слышал о подобном, хотя никогда не видел своими глазами. Поговаривали об особом средстве, которое можно было купить или приготовить самостоятельно. Будучи нанесено на потолок в жилом помещении, это средство побуждало ос построить гнездо на этом месте.
«Они отпугивают прочих насекомых, да?» — спросил он.
«Само собой», — произнесла Лукреция таким тоном, словно это знает каждый дурак. «Осы очень ревнивые твари. Благодаря им в этом доме нет москитов».
«По крайней мере, нет таких, которые кусали бы ее», — добавил Стюарт и присосался к горлышку бутылки.
Мэтью подумал, что этот званый ужин можно было бы назвать фарсом, если бы старания всех его участников не были столь очевидными. Мать поглощала пищу, как в сомнамбулическом трансе, а дочь уже отказалась от столовых приборов, предпочитая есть руками. Ее губы и подбородок блестели от свиного жира. Мэтью допил свое вино, доел последний кусочек превосходного рагу и начал подумывать об уходе, пока этой девице не вздумалось проверить, как он будет смотреться с нахлобученной на голову миской.
«Мне, пожалуй, пора», — сказал он.
Лукреция не произнесла ни слова, как будто ее внутренний огонь зачах, подавленный скандальным поведением дочери. Мэтью отодвинул стул и поднялся.
«Хочу поблагодарить вас за ужин и вино, и нет нужды провожать меня до особняка, мистер Воган».
«А я и не собирался», — молвил тот, прижимая к груди бутылку рома.
«Миссис Воган, вы позволите мне... взять с собой немного этого вкуснейшего хлеба».
«Как хотите», — пробормотала она, глядя в пространство. «Забирайте хоть весь».
Мэтью так и сделал, взяв оставшуюся половину каравая. Лукреция посмотрела на него снизу вверх. Ее взор прояснился, словно она только сейчас поняла, что гость уходит. На губах промелькнула слабая улыбка.
«Ох, мистер Корбетт, как же так? Я думала, надеялась, что после ужина мы сыграем партию в мушку.
Боюсь, из меня никудышный игрок в карты. Но я еще о многом хотела с вами побеседовать, в том числе о здоровье судьи, также о положении дел в Чарльстауне, о тамошних развлечениях, о балах».
«К сожалению, — сказал Мэтью, — я мало что могу вам сообщить по части развлечений и балов. Что касается положения дел в Чарльстауне, то я бы назвал его... несколько менее занимательным, чем в Фаунтруэле. Судья по-прежнему очень болен, но доктор Шилдс применяет новое снадобье собственного изготовления.
«Вам, конечно, известно, — желчно сказала она, — что ведьма навела порчу на вашего судью за приговор, который он вынес. Сомневаюсь, что он выживет после ведьмовского проклятия».
Мэтью почувствовал, как напряглись его лицевые мышцы.
«Я считаю иначе, мадам». «О, я проявила бестактность. Но я лишь повторяю то, что сегодня слышала от пастыря Иерусалима. Простите меня, это просто...»
«Просто у нее язык острее ножа», — вмешалась Шерис, продолжая неопрятно есть руками. «Извиняется она только, когда сама обрежется».
Лукреция качнула головой в сторону своей дочери, этим движением напомнив Мэтью, готовую к броску змею. «Выйди-ка из-за стола и освободи нас от своего присутствия», — сказала она ледяным тоном, — «поскольку ты уже достаточно осрамила себя и всех нас. Надеюсь, ты счастлива».
«Да, я счастлива, но я еще не наелась», — заявила дочь, не трогаясь с места. «Вы знаете, что вас сюда завлекли, чтобы спасать меня?»
Она бросила взгляд на Мэтью, облизывая жирные пальцы.
«Спасать! От Фаунд-Ройла и здешних безмозглых селян, которых моя мать презирает. Если вы впрямь такой умный, то уже должны были сообразить».
«Останови ее, Стюарт!» — приказала Лукреция, переходя на виск.
«Заткни ей рот!»
Однако супруг вновь приложился к бутылке, а затем начал снимать сюртук.
«Да, это так», — сказала Шерис. «Моя мать продает им караваи и пироги, а сама желает им всем подавиться хлебными крошками. Слышали бы вы, что она говорит о них за глаза?»
Мэтью всмотрелся в лицо девушки. «Вся в свою мать», — сказал о ней Стюарт. Мэтью мог бы и сам без этой подсказки разглядеть в ней ту же злобу и желчность. Беда еще и в том, — подумал он, — что Шерис Воган, судя по всему, очень умна. Например, она сразу же догадалась, что ему крайне неприятны подобные разговоры о Рэйчел Ховард.
«Я помню, где у вас выход», — сказал он миссис Воган. «Еще раз спасибо за ужин».
Он направился к двери, прихватив половину укропного каравая.
«Мистер Корбетт, подождите, пожалуйста!»
Лукреция встала, продемонстрировав большое пятно от сливок на своем платье. Она все еще казалась опустошенной, словно перепалки с дочерью высасывали из нее жизненные силы.
«Пожалуйста, у меня к вам один вопрос».
«Слушаю».
«Я о волосах ведьмы. Что с ними будет?»
«Ее волосы, простите, я вас не понимаю».
«У ведьмы, скажем так, весьма примечательные волосы. Их даже можно назвать красивыми. Будет жаль, если такие пышные и густые волосы просто сгорят на костре».
Мэтью не смог бы ответить даже при желании. Настолько его поразил такой ход рассуждений. Тем временем женщина продолжила.
«Если волосы ведьмы как следует помыть, а потом отрезать в утро перед казнью, думаю, найдется много желающих приобрести хоть небольшую прядь. Только представьте, ведьмины волосы как талисман, приносящий удачу».
При этой мысли она, похоже, воспрянула духом.
«Можно будет объявить их надежнейшим свидетельством Божьей кары, уничтожившей зло. Теперь вы понимаете?»
Язык Мэтью оставался примерзшим к гортани.
«Да, и вы получите свою долю с продаж, конечно же!» — добавила она, ошибочно истолковав его онемение как согласие. «Но я думаю, будет лучше всего, если вы лично займетесь мытьем и обрезанием ее волос под тем или иным предлогом, чтобы не пришлось брать в долю еще кого-нибудь».
Мэтью стоял неподвижно, чувствуя, как к горлу подступает тошнота.
«Ну так что?» — спросила она. «Заключим сделку?»
Кое-как он развернулся, дошел до двери и покинул этот дом. Удаляясь по улице Гармонии с влажным от испарины лицом, он услышал женский голос, зовущий его с порога.
«Мистер Корбетт! Мистер Корбетт!»
А потом еще громче и пронзительнее.
«Мистер Корбетт!»